Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Экологи предупреждают, к 2048 году рыбы и даров моря на наших столах может не остаться. Интервью с автором исследования. Доклад ученых британскому правительству. Последствия глобального потепления климата. Почему и зачем Россия будет участвовать в окончании строительства болгарской атомной станции? И последние достижения науки в области утилизации отходов. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Не исключено, что к 2048 году селедка под шубой, салат из крабов, блинчики с семушкой, рыбное заливное и даже котлеты из трески могут остаться только в наших воспоминаниях. То есть, если нынешние темпы вылова и уничтожения рыб и морских продуктов сохранятся, то все эти названия останутся лишь в антикварных книгах о вкусной и здоровой пище. К такому выводу пришла международная группа исследователей и экономистов в течение 4 лет, изучавшая разнообразие и исчезновение морских видов. Это самое солидное исследование за последние десятилетия, охватывает территории 12 прибрежных акваторий, 32 международных экспериментальных зоны, 48 охраняемых морских зон, археологические исследования, записи о рыбах и рыболовстве за последние тысячелетия и архив продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за последние 50 лет. Этот труд на 787 страницах – самый мрачный прогноз на будущее океанов, наименее изученной части земного экологического комплекса. Глава международной исследовательской группы, биолог, преподаватель университета Далхаузи в канадском городе Галифакс Борис Уом. Я позвонила ученому. Он сразу же уточнил.
Мы не говорим о том, что к 2048 году в мире не будет рыбы. Мы говорим о том, что есть тенденция утраты видов морских животных. И если обратиться к статистике, то вы увидите, что год от года число потерянных видов увеличивается. Под потерянным видом мы имеем в виду морских животных, отлов которых сократился на 90 и более процентов по сравнению с максимальными показателями в истории. И если нынешняя тенденция, ускоренная тенденция последних 50 лет сохранится, то у нас к середине века не останется морепродуктов. Думаю, правда, что этого не произойдет. Надеюсь, что мы изменим наше поведение. Я очень надеюсь, что мы его изменим. Так что это прогноз, это не предсказание, которое неизбежно должно исполниться.
Вы сказали, что мы сейчас идем ускоренными темпами, по крайней мере, в последние 50 лет. Но вы исследовали данные за тысячелетия. Когда началось ускорение и чем оно вызвано в первую очередь?
Мы исследовали два разных компонента, которые привели к одному и тому же выводу, но на разных временных отрезках. Первый компонент – это археологические данные за последние тысячелетия в 12 прибрежных акваториях по всему миру, там, где удалось найти наибольшее количество палеонтологических и археологических данных. И все эти данные, когда мы их обобщили, показали определенную тенденцию – процесс сокращения видов, не только рыб, но и водорослей и морских растений ускорился за последние 200 лет. Но самое серьезное ускорение произошло за последние 50 лет. И причина тому – рост населения и индустриализация, особенно индустриализация рыболовства.
Так что надо сделать, чтобы остановить этот процесс?
Чтобы обратить вспять этот процесс, надо защитить океан от чрезмерной эксплуатации. Приведу отрадные данные, которые нам удалось собрать. Мы исследовали 48 охраняемых зон и зон, в которых отлов рыбы запрещен. То есть зоны, где люди пытались восстановить биологическое разнообразие и воссоздать исчезнувшие виды. И к нашей радости мы выяснили, что в большинстве случаев эта работа была успешной. Восстановить разнообразие удавалось. В среднем число видов увеличивалось на 23%, а вместе с этим возвращалась производительность рыболовства и стабильность экологических систем. Что нас беспокоит, так это то, что нынешний потенциал восстановления океанов сокращается с каждым днем, с каждым новым потерянным видом. Так что с каждым потерянным видом океаны теряют способность противостоять шокам, потеплению климата и истощающему рыболовству.
Что значит восстановить биологическое разнообразие? Что для этого надо сделать? Разводить новые виды, очищать дно в прибрежных полосах или просто прекратить рыбачить на какое-то время?
На практике это означает, во-первых, что надо защитить исчезающие виды, а во-вторых, надо объединить эти охраняемые зоны в более широкую стратегию, которую мы называем «охрана экологических систем». Охрана экологических систем включает в себя заботу о всех видах, не только о тех, которые могут исчезнуть или в которых человек наиболее заинтересован. На самом деле это радикальная перемена в подходе и мышлении. Сейчас мы как бы переключаемся с одного исчезающего вида на другой, заботимся то об одном, то о другом, то о третьем. Но надо взглянуть на экологические системы океанов в более широком контексте. Как это сделать? Конечно, важный элемент этой стратегии – охраняемые морские зоны и морские парки. Но их одних недостаточно, чтобы повернуть вспять процесс утраты видов морских животных. Надо также ввести более жесткие меры контроля над рыболовством. Надо добиться, чтобы из моря извлекалось меньше продуктов, чем это море рождает, и ни в коем случае не больше. И большую помощь в данном случае могут оказать сами потребители. Ведь все известно, вся информация доступна, что можно потреблять, не нанося непоправимого ущерба окружающей среде и разнообразию видов. Так что каждый может принять участие в этом процессе, просто поддерживая разумную добычу и отвергая разрушительные методы рыболовства.
Вы считаете, что одного только сознания потребителя достаточно?
Ответственность лежит на каждом из нас. Мы все едим морепродукты, и мы все отвечаем за нынешний кризис. Так что нам всем надо дважды подумать, что мы едим, откуда появились эти продукты и как они появились. Во вторую очередь, ответственность, конечно, лежит на правительствах. Они должны устанавливать нормы того, как ведется рыболовство и в каких масштабах. Еще одна сфера ответственности правительств – контроль загрязнения океанической системы. Загрязнение – еще один фактор, который угрожает целостности экологических систем, как и изменение климата. Мы как раз и показываем в исследовании, что с каждым новым потерянным видом океан все больше теряет способность к самовосстановлению, и человечеству надо во что бы то ни стало поддержать эту его способность.
Мы беседовали с Борисом Уомом, главой международной исследовательской группы, биологом, преподавателем университета Далхаузи в канадском городе Галифакс, автором самого глубокого на сегодняшний день исследования о сокращении видов в мировом океане. Борис Уом сказал, что в 48 охраняемых зонах биологическое разнообразие удалось восстановить. А в России есть такие зоны? Вопрос эксперту Международного фонда защиты животных Григорию Цидулко.
Безусловно, в России существует, хотя и немного, но все-таки существует несколько природных охраняемых территорий. В Белом море, на Дальнем Востоке, в районе Камчатки, Командорских островов или в Японском море, в районе Владивостока.
А что такое охраняемая зона? Что это собой представляет?
Ну, если мы будем говорить об охраняемой зоне, тогда здесь можно уже разграничивать вот те самые охраняемые территории, про которые я говорил. Это скорее такие морские заповедники. И некие зоны, в которых разрешено промышленное использование биоразнообразия моря в определенные сроки и в определенных количествах. То есть ловить там, например, можно, но не тогда, когда минтай нерестится или когда вылупляются мальки.
То есть, Григорий, вы хотите сказать, что, если я вас правильно понимаю, что достаточно остановить хозяйственную деятельность, достаточно просто не ловить рыбу в каком-то регионе и... Природа восстанавливает саму себя, то есть даже вмешательство человека не нужно.
Ну, вы знаете, это верно до определенной степени, поскольку если какой-то вид уже исчез из этого места, то восстановить его довольно-таки сложно и почти крайне редко это возможно, потому что если взять, например, похожий вид того же самого лосося, например, или еще какой-то рыбы, и запустить в те места, где когда-то обитал его собрат, то... могут произойти совершенно разные вещи. Например, этот вид может прижиться, и все пойдет нормально. С другой стороны, поскольку он будет, например, все-таки чем-то отличаться от своего изначального собрата, то у него могут по-другому наладиться отношения с другими видами, которые обитают в этой зоне или на этой акватории, и могут произойти совершенно разные события. Например, были случаи, когда завезенная специально для реинтродукции радужная форель вытесняла местные виды и оставалась единственным видом в реке.
Есть ли какая-то правительственная программа серьезная в России для того, чтобы поддерживать биологическое разнообразие?
Она существует, к сожалению, правда, по большей мере на бумаге. Так, например, ежегодно в России выделяются квоты на вылов различных биоресурсов, так называемые АДУ, общедопустимые нормы улова. Так вот, по законам российским, эти квоты должны базироваться на результатах ежегодных исследований морских биоресурсов. Для большинства таких биоресурсов эти исследования не проводились уже в течение как минимум 5, а то и более лет. Тем не менее, эти квоты ежегодно выдаются, визируются какими-то ведущими специалистами. То есть мы не знаем наверняка, правы эти специалисты или нет.
И соответствуют ли эти квоты реальным ресурсам?
Безусловно. Плюс к тому, потом еще происходит перевылов даже по этим квотам.
Спасибо. Это был Григорий Цидулко, эксперт Международного фонда защиты животных. По оценкам ученых, рыба – основной источник протеина для миллиарда человек на планете. На первом месте по отлову – Китай. Почти 45 миллионов тонн в год. Но на первом месте по потреблению – японцы. 65,5 килограммов в год на человека. Среднестатистический россиянин съедает лишь 19 килограммов в год. Впрочем, эти данные все равно ничто по сравнению с перспективой 2048 года. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Доклад об экономических последствиях глобального потепления, который по заказу правительства Соединенного Королевства подготовил и на днях обнародовал видный экономист Николас Стерн, произвел в мире эффект разорвавшейся бомбы. Доклад анализирует влияние глобальных климатических изменений на мировую экосистему, на народонаселение и экономику. Почему этот доклад, один из многих в длинном ряду аналогичных документов, привлек к себе такое пристальное внимание специальной и широкой общественности? Я передаю микрофон Ефиму Фиштейну.
Нынешний глава экономической службы британского правительства и советник по вопросам экологии сэр Николас Стерн снискал себе международную известность еще в годы, когда он работал в руководстве Всемирного банка. Многие его критики указывают именно на это противоречие, подчеркивая, что, руководя практически всей международной банковской системой, сэр Николас вложил заметный личный вклад в стимулирование тенденций, которые ему нынче представляются особо опасными. Смысл его доклада можно суммировать следующим образом. Потратив сейчас примерно 1% мирового ВВП на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, мы можем предотвратить неизбежные потери и расходы на ликвидацию последствий глобального потепления в размере порядка 20% мирового внутреннего валового продукта. Этот доклад отличается от подобных мрачных предсказаний тем, что впервые приводит цифровое выражение будущих потерь для экономики и постулирует тезис о том, что нынешнюю тревожную ситуацию следует рассматривать как провал рыночной экономики. Одно из наиболее слабых мест этой гипотезы видится как раз в том, что автор не умеет, исходя из такой посылки, объяснить, почему же особо опасная экологическая обстановка характерна именно для тех стран, где народное хозяйство десятилетиями было исключительно плановым. Но начнем с общественной дискуссии, которая после публикации доклада Николаса Стерна развернулась в Великобритании. Из Лондона рассказывает Елена Воронцова.
Главный советник правительства по вопросам науки профессор Дэвид Кинг давно говорил об опасности, связанной с глобальным потеплением. Вот как он прокомментировал доклад сэра Николаса Стерна. «Правительство мира игнорирует способность современной науки предупредить несчастье. Они игнорируют рекомендации ученых, ставя на карту безопасность и жизни населения своей страны». До сих пор об изменении климата говорили ученые и экологи. Правительство лейбористов и обозреватели предполагают, что идея главным образом принадлежало министру финансов Гордону Брауну, пошло на неожиданный шаг и привлекло к делу экономический анализ. Многие комментаторы видят странную иронию в том, что теперь именно бывший главный экономист Всемирного банка Николас Стерн высказывает идеи о неэффективности рыночной экономики. Поскольку главной движущей силой для индустрии является прибыль, и она не зависит от уровня выбросов вредных веществ в атмосферу. Однако и предполагаемые решения лежат опять-таки в сфере экономики и оперируют терминами «вложения» и «дивиденды». В частности, речь идет о помощи развивающимся странам в создании чистых технологий. При общем единодушии ученых, политиков и неправительственных организаций многие все же сохраняют скептический взгляд. Вот как прокомментировал доклад Стерна Дик Таррент, член Палаты лордов и председатель общества «Смысл в науке». Этот доклад, безусловно, возымеет эффект. Однако я не думаю, что доклад, составленный сэром Николасом Стерном, будет иметь такой же эффект, как доклад, готовящийся в Комиссии по изменению климата к весне. Последний будет намного важнее. Единственное, что настораживает меня в словах Дэвида Кинга, которого все мы бесконечно уважаем, это как осторожно в выражениях были те же самые эксперты в 2000 году. Они говорили, что нет свидетельств того, что ураганы вызваны изменением климата. Они говорили, да, температура океана повышается, но не так катастрофично, как это представляется многим ученым. Похоже, что дальнейшие доклады будут намного более пессимистичными, чем прежние. И в то же время мы видим в отчетах довольно большое количество предположений и допущений, и это в целом не ведет к положительному результату. Не стоит забывать, что на практике предстоит убедить Америку вложить деньги в экономику Китая. Мне кажется, это может произойти только если американцы будут по-настоящему убеждены в том, что ситуация действительно катастрофическая. На данный момент все свидетельства в пользу того, что ситуация серьезна и, возможно, очень серьезна. Серьезно, и мы не можем рисковать. Никогда еще политическим мужам не приходилось строить планы на такой большой отрезок времени. Предлагаемые Стерном действия расписаны год за годом и охватывают 50 лет, намного больше, чем срок между выборами. Но ведь речь идет о выживании планеты, а не о победе на следующих выборах. Тони Блэр заявил о своем намерении обсуждать необходимость международного сотрудничества в борьбе с глобальным потеплением с канцлером Германии Ангелой Меркель после начала председательствования страны в Большой Восьмерке в январе 2008-го. Вот что сказал главный советник правительства по вопросам науки профессор Дэвид Кинг. Перед нами очень серьезная проблема, самая серьезная из всех, с какими сталкивалась мировая политика. Во всей истории нашей цивилизации еще не было момента, когда принятие коллективного решения требовалось бы ото всех стран. Мы не можем позволить себе никаких исключений в вопросах о газах, вызывающих парниковый эффект. Это будет означать необходимость найти такое решение, которое устроило бы каждую страну и при этом позволило бы добиться снижения выбросов вредных веществ в атмосферу согласно представленному плану. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Итак, явились ли данные, приводимые в обсуждаемом докладе, настоящим сюрпризом для специалистов? С этим вопросом я обратился к депутату фракции «Зеленых» Европейского парламента Милану Хорачику, в прошлом одному из отцов-основателей движения, а потом и партии «Зеленых» в Германии.
Новых сведений в докладе нет. Он представляет собой еще одно подтверждение того, что мы знали и раньше. Его единственная новизна в том, что группа эрудированных экономистов под руководством Николаса Стерна пользуется инструментом экономического анализа и при этом приходит к тем же заключениям, которые содержатся в основополагающих экологических публикациях. Важность доклада в том, что он доказывает, сегодня этой проблемой занимаются уже не только экологи или активисты из организаций по охране окружающей среды, которых нередко уничижительно называют экологистами. Сегодня интерес к проблеме проявляют и серьезные ученые, представляющие другие научные дисциплины. А когда проблема начинает изучаться с разных научных точек зрения, возникает возможность вывести ее на уровень международной политики в дискуссии, скажем, с такими важнейшими загрязнителями окружающей среды, как Индия и Китай.
Значит ли это, что зеленые партии и движения в Европе видят в этом хороший шанс на получение дополнительного политического капитала?
Такой вывод отнюдь не напрашивается сам собой. Мы испытываем огромную радость от того, что все больше и больше консервативных и правых мыслителей положительно воспринимает нашу аргументацию. К примеру, под давлением серьезных данных на нашей позиции перешли такие авторитетные политики, как губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер или новый динамичный лидер британских консерваторов Дэвид Кэмерон. Суть дела не в том, говорим ли мы о зеленых политиках или о правоконсервативных, а в том, насколько тот или иной деятель воспринимает необходимость срочного принятия мер по охране окружающей среды.
Некоторые специалисты говорят, что так называемые экономические показатели, которыми оперирует сэр Николас Стерн в своем докладе, попросту притянуты за уши, и нет никаких оснований полагать, что кто-либо может с уверенностью просчитать экономические процессы, которые будут иметь место через десятки лет. Как вы отвечаете на подобные упреки?
У
ученых накопилось достаточно данных для того, чтобы с высокой степенью вероятности экстраполировать существующие тенденции в будущее и просчитывать их развитие. К примеру, ученым удалось с высокой точностью предсказать влияние так называемых «кислых дождей» на умирание лесов в Северной Чехии или в Германии. Затем путем целенаправленного изменения структуры тяжелой промышленности в регионе и снижения объема выпадаемых вредных осадков удалось существенно притормозить, а затем и обратить вспять процесс умирания лесов. Таким образом, если кто-то отрицает возможности научного прогноза, то делает это, скорее всего, по политическим, а отнюдь не по научным соображениям.
В своем докладе сэр Николас Стерн выражает убеждение в том, что обратить ситуацию к лучшему не удастся без массивных зарубежных и, прежде всего, американских капиталовложений в китайскую и индийскую экономику. Здесь опять загвоздка. Можно ли ожидать, что мир начнет бескорыстно производить финансовые вливания в экономику стран, не имеющих опыта демократии? Мнение немецкого зеленого евродепутата Милана Хорачика.
В этом есть определенная логика. Если посмотреть на главные тенденции развития в этих странах, легко заметить, что они стремятся к повышению уровня жизни своего населения. Никто не может запретить китайцам или индийцам пересесть с велосипедов на автомобили. Но если миллиарды азиатов достигнут уровня американского или европейского потребления, а они рано или поздно его достигнут, потому что стремятся к этому, то легко представить себе, каким фатальным образом это отразится на планетарной окружающей среде. Получается, что в любом случае этим странам придется помочь в деле преодоления подобных последствий. Мы ведь не можем всерьез отказать им в праве на хорошую жизнь. Не можем сказать им: автомобиль дает человеку свободу передвижения, но это не для вас. Единственная альтернатива – это массивная помощь развивающимся странам. Если не считать, разумеется, перехода на водородные технологии, которые не производят вредных выбросов в атмосферу.
На мои вопросы отвечал депутат Европейского парламента от немецкой партии «Зеленых» Милан Хорочек. Учитывая сложность проблемы и наличие многочисленных критических голосов, сегодня сложно предсказать, станет ли доклад Николаса Стерна руководством к действию или останется очередным благим пожеланием, о которых принято говорить: «Он пугает, а нам не страшно».
Это был Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через 2 минуты после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, а я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Организаторы русского марша, запрещенного московскими властями, призвали своих сторонников 4 ноября присоединиться к санкционированному митингу партии «Народная воля». Проведение русского марша, кроме Москвы, запрещено еще в ряде российских городов. Более 6 тысяч человек поставили свои подписи под петицией с требованием провести независимое международное расследование убийства Анны Политковской. Петиция была составлена международной организацией «Репортеры без границ» вскоре после гибели журналистки, застреленной в подъезде своего дома в Москве 7 октября. Верховный суд России отменил оправдательный приговор, вынесенный 4 молодым людям, обвинявшимся в убийстве студента из Конго Ролана Ипасака. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, дело направлено на новое рассмотрение в городской суд Петербурга, который 27 июля на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор. В Брюсселе прошли переговоры руководства Евросоюза с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсуждались перспективы энергетического сотрудничества ЕС и России, кризис в российско-грузинских отношениях, другие международные проблемы. В Киргизии выступление лидеров оппозиционного движения «За реформу» в прямом эфире государственного телевидения отменено по решению правительства. В Афганистане освобожден итальянский фотожурналист Габриэле Тарселло, похищенный боевиками 14 октября. Об этом сообщило Министерство обороны Италии. 7 военнослужащих США погибли сегодня в Ираке, 3 стали жертвами взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги, 4 погибли в столкновениях с боевиками в провинции Анбар на западе страны. В больницах Иркутской области с диагнозом токсический гепатит остаются около 1000 человек. 40 скончались от отравления суррогатным алкоголем.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему и зачем Россия будет участвовать в окончании строительства болгарской атомной станции? И последние достижения науки в области утилизации отходов. Октября в России и Болгарии официально объявлено о том, что консорциум с участием российского «Атомстройэкспорта» стал победителем тендера на достройку болгарской атомной электростанции. Стоимость этого контракта оценивается примерно в 4 миллиарда долларов, рассказывает Марина Кадес.
Строительство было заморожено в 1990 году, после того, как стало известно, что место расположения станции находится в сейсмоопасной зоне. Сейчас кампанию против финансирования проекта АЭС «Белены» ведут экологические организации 24 стран мира, включая Россию. Сопредседатель международной группы экозащиты Владимир Слевяк подчеркивает, что, собственно, выиграл тендер не российский «Атомстройэкспорт», а консорциум с участием французской компании «Арева» и немецкой компании «Сименс». При этом само принятие решения о том, кто все-таки получит возможность вложить свои 4 миллиарда долларов в строительство АЭС, сопровождалось довольно драматическими событиями.
Там был один очень неприятный момент, когда одного из лидеров движения против строительства этой атомной станции в Болгарии шантажировали и даже раздавались угрозы смерти. Этого человека зовут Альбена Симеонова. Она один из фермеров, которые живут в той зоне, где собираются построить атомную станцию, и выступают против нее, потому что с точки зрения местных фермеров это может нанести вред их сельскохозяйственной продукции. И в связи с этим около площадки для достройки АЭС «Белены» существует очень мощное движение против этой атомной станции.
Владимир, ну вот вы сказали, что участниками в тендере совместно с российскими атомщиками была французская фирма «Арева» и немецкая «Сименс». Но ведь именно два банка, это HVB и Deutsche Bank, которые должны были финансировать компанию «Сименс», отказались поддерживать этот проект.
Да, действительно так. 20 октября было распространено заявление нескольких банков, в котором говорилось, что они не будут финансировать этот проект достройки «Белены». И речь шла именно об этих банках, потому что разные члены консорциума говорили о том, что данные банки будут поддерживать строительство атомной станции. И создалась очень большая коалиция экологических организаций из 24 стран в начале этого года, которая обратилась к разным банкам, которые упоминались участниками консорциума атомного, и начали разъяснять этим банкам, в чем опасность строительства АЭС, также доводить до них информацию о том, что на месте существует очень мощная оппозиция из местных жителей. И нужно сказать, что не только те банки, которые должны были финансировать немецкую компанию «Сименс» и французская «Арева», но и также несколько других банков, которые собирались вкладывать деньги в конкурирующий консорциум. Это тоже очень крупные банки. В общем-то, это банки почти все принадлежащие так называемой Unicredit группе, куда входят большинство крупных европейских банков. И конкурирующий консорциум, о котором идет речь, это чешская «Шкода» и японская «Тошиба». Вместе они тоже планировали достраивать эту АЭС, но вот тендер в конечном итоге проиграли. И проиграли его по сути, потому что накануне того, как тендер был завершен, банки, которые должны были поддерживать консорциум чешской «Шкоды», заявили о том, что они не будут финансировать этот проект, и таким образом, конкурент в виде чешской компании «Шкода» просто был выведен из игры, и случилось это благодаря довольно масштабной кампании коалиции европейских организаций.
Но ведь в результате получилась совершенно странная ситуация, то есть тендера как такового не было, просто «Атомстройэкспорт» оказался единственным игроком, который остался на поле.
Да, действительно, российские атомщики в этом случае оказались не единственными участниками тендера, потому что это единственная компания из всех участников, которая полностью государственная который может совершенно спокойно получать деньги из бюджета Российской Федерации. То есть в России существует на данный момент такая ситуация, что на западные сделки, в том числе на строительство крупных объектов вроде атомных станций, получаются деньги в основном из бюджета Российской Федерации, так называемые экспортные кредиты. И, в общем-то, у жителей Российской Федерации, из кармана которого бюджет и вырастает, этих жителей никто не спрашивает, согласны ли они финансировать атомные станции за рубежом. Более того, у системы экспортных кредитов в России фактически отсутствует какая-либо прозрачная структура их выделения, как это есть на Западе. Прежде всего, в европейских странах все экспортные кредиты очень активно обсуждаются населением. Ну, по крайней мере, в том случае, когда общественность желает обсуждать что-то, такая возможность есть. И только в России еще не настало время адекватной оценки экономических рисков, в том числе для денег, привлекаемых из госбюджета.
Но ведь получается, опять же, очень странная ситуация. Стоимость этого проекта 4 миллиарда долларов. Если вот исходить из того, что вы сказали, получается, что эти 4 миллиарда долларов будут изъяты из российского бюджета и направлены на строительство атомной станции в Болгарии. Собственно, в чем тут выгода для российского государства, если оно строит на собственные деньги атомную станцию в другой стране?
Это, по всей видимости, такое в чистом виде советское наследие, когда за рубежом, в Восточной Европе, в некоторых даже африканских странах, атомные станции или атомные исследовательские центры строили за деньги из советского бюджета, и это были, прежде всего, политические шаги, а не экономические шаги. Некоторым образом, вот эта вот практика до сегодняшнего дня существует, но вот она уже немного в другом виде, в других масштабах, но, тем не менее, основное в ней сохраняется. Россия, как Советский Союз до своего развала, тратит деньги из бюджета на обеспечение политического влияния за счет строительства атомных станций. И не более того, потому что действительно выделение экспортных кредитов, а ровно такая же ситуация со строительством атомных станций в Китае, в Индии, где тоже речь идет о нескольких миллиардах из российского бюджета. Все это позволяет атомной промышленности загружать свои собственные производства, то есть свои заводы, которые иначе будут простаивать. Но ни о каком возврате этих средств, по сути, речи не идет, потому что достаточно посмотреть на условия, на которых формально выделяется экспортный кредит, чтобы понять, что, скорее всего, эти деньги никогда не вернутся, потому что срок возвращения такого кредита зачастую отодвинут на несколько десятков лет. Проценты по такому кредиту вдвое меньше, чем по обычным коммерческим кредитам, которые в других случаях выделяются. То есть мы имеем перед собой яркий пример политического шага, который имеет серьезные экономические последствия, но сам по себе не является коммерчески выгодным. Из бюджета мы просто финансируем свои собственные заводы, но эти заводы делают продукцию не для страны за наши деньги, а для какой-то посторонней страны. То есть такой акт дарения.
То есть можно говорить о том, что для Росатома получение этого кредита экспортного позволит часть денег направить на развитие производства под эгидой атомной промышленности внутри страны. И, кроме всего прочего, видимо, в договоре заложено, что эта атомная станция болгарская будет получать топливо тоже из Российской Федерации, что, видимо, к сожалению, подразумевает, что ядерные отходы будут поступать опять в Россию.
Вопрос, связанный с ядерным топливом, это еще все-таки нерешенный вопрос, потому что, когда речь идет о контракте на строительство атомной станции, там не прописывается с самого начала, кто будет поставлять ядерное топливо. Для этого существуют отдельные документы, и даже не Атомстроэкспорт, который будет строить АЭС Белена, если он, конечно, будет, даже не он, собственно, занимается поставками топлива. Но, как правило, в таких вот тендерах на практике стороны, конечно же, изначально договариваются о том, кому будет отдано впоследствии право поставлять ядерное топливо на эту станцию. Хотя речь идет все-таки о таких, скорее, негласных договоренностях, которые, в принципе-то, могут быть нарушены, потому что известно, что иностранные компании уже тоже научились делать все ядерное топливо для блоков советского типа, как и наша атомная промышленность научилась делать ядерное топливо для блоков западного образца. Но, тем не менее, тот вариант, о котором вы говорите, о том, что Россия будет продавать Болгарию ядерное топливо, а потом забирать ядерные отходы, это очень вероятный вариант, тем более, что сейчас Болгария – это одна из двух последних стран, которая все еще отправляет время от времени эшелоны с ядерными отходами в Российскую Федерацию на комбинат «Маяк» в Челябинской области, где и так происходит экологическая катастрофа. Так что, безусловно, российские налогоплательщики, просто российские граждане, попадают под двойной удар в этом случае. То есть, с одной стороны, из их кармана фактически финансируется абсолютно им ненужная атомная станция где-то в другой стране, на другом конце европейского континента. Вместе с этим не только деньги из нашего кармана на эту атомную станцию направляются, но потом еще еще и ядерные отходы будут привезены в нашу страну и здесь же и захоронены.
Вы говорили о том, что экологические организации из 24 стран протестуют против строительства или завершения строительства этой атомной станции Белена в Болгарии. А почему, собственно, возникли эти протесты? Чем так опасна эта атомная станция?
Атомная станция была заложена еще в конце 80-х годов советскими специалистами, но на волне серьезных политических изменений, которые происходили ближе к 90-му году прошлого века, болгарское правительство решило остановить строительство этой атомной станции, потому что ученые-сейсмологи заявили, что этот район сейсмоопасен, и в нем могут происходить очень серьезные землетрясения, которых атомная станция просто не выдержит, и может случиться экологическая катастрофа. Сейчас новое, очередное болгарское правительство, по сути, передумало и решило все-таки эту атомную станцию построить, несмотря на вот эти вот исследования сейсмологов, которые около 15 лет назад привели к прекращению строительства. И связано это еще и с тем, что Болгария вступает в Европейский Союз, а Европейский Союз требует закрыть существующую атомную станцию в Болгарии, и вот за счет строительства новой станции планируется возместить то количество электроэнергии, которое Болгария потеряет с закрытием старой АЭС Козлодуй, которая действительно, слов нет, является очень опасной атомной станцией. За этим стоят, конечно же, экономические расчеты болгарского правительства, ну и, конечно, кому же не хочется, чтобы подарили крупный энергетический объект, за который абсолютно не надо платить. Между тем, экологическая опасность, конечно же, существует, и люди, живущие около площадки АЭС Белена, очень хорошо осведомлены, поэтому и протестуют против ее достройки. По сути, сейчас Росатом и все его организации, включая Атомстройэкспорт или Техснабэкспорт, который занимается ядерным топливом, все, кто будет участвовать в строительстве АЭС Белена, впервые в своей истории попадут в ситуацию, в которой они будут подвергаться пристальному вниманию и протестам со стороны местных жителей, потому что проекты, которые были до этого, это Индия, Иран, Китай, все-таки в этих странах гражданское общество не на таком уровне, чтобы активно протестовать. А в других странах Росатом пока ничего еще не строил. И здесь вот, наверное, впервые в истории атомной промышленности встанет во весь рост вопрос об ответственности за то, что наши, по сути, государственные организации делают в другой стране. И, безусловно, все это будет встречаться с протестами.
Напомним, что в настоящее время Россия ведет строительство АЭС в Китае, Индии и Иране. Первые две страны, по сути, не платят за эти проекты. Финансирование происходит за счет экспортных кредитов, обеспечиваемых из российского бюджета. Срок возвращения этих кредитов отодвинут в далекое будущее, до 20 лет. А проценты по этим кредитам вдвое ниже по сравнению с обычной коммерческой практикой. И только Иран, по словам чиновников из атомной промышленности, платит за строительство. Но это и понятно, ведь страна уверенно движется к международной изоляции. И ни одно государство на Западе не согласилось бы сейчас строить в Иране атомную электростанцию.
Об участии России в достройке болгарской атомной электростанции Белена рассказывала Марина Катес. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. И в заключении сегодняшнего выпуска о проблемах отходов. По оценкам специалистов, только в России накоплено 90 миллиардов тонн промышленных отходов. Очевидно, что для дальнейшего развития цивилизации совершенно необходимы более эффективные методы и технологии утилизации. О последних достижениях науки в этой области рассказывает заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Юлиан Семенович Юсфин. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
На Земле сегодня проживает больше 6 миллиардов человек, и рост населения продолжается. И чтобы элементарно прокормить такое огромное количество людей, не говоря уж об удовлетворении всех прочих растущих потребностей, человечество вынуждено постоянно наращивать объемы производства и усиливать давление на окружающую среду. И мы все прекрасно знаем, что очень остро в наши дни стоит проблема всевозможных отходов, которые наша цивилизация производит в неимоверных количествах и от которых нужно как-то избавляться. Ильян Семенович, вот мы постоянно слышим о том, что планете угрожает экологическая катастрофа, что вот если не принять решительных мер, то биосфера просто не выдержит, и вся система биосферного гомеостаза может обрушиться и нас всех погребет под обломками. Вот как вы относитесь к такого рода прогнозам и какие вы видите пути выхода из нынешней действительно неблагополучной экологической ситуации?
Прогнозы всегда кончаются тем, что они в основном не оправдываются, по крайней мере в количественном отношении. Но обеспокоенность состоянием окружающей среды, она основана на реальных фактах. И то, что окружающая среда испытывает неслыханное давление на себя со стороны человеческой цивилизации, это наша реальность. Ну, я могу сказать, что из сырья производится продукция в количестве 2%. Все это остальное...
Сырье, это имеется в виду руда, там что вот это?
Сырье это для металлургии, а я являюсь металлургом, это прежде всего руда, черных или цветных металлов. Но это не в первую очередь еще энергоноситель. Кроме этого, это вода, это кислород атмосферы и масса необходимых компонентов производственного процесса. Вот если все просуммировать, наши затраты, и то, что мы получаем, мы как раз получим эти 2%. Все остальное это... То, что мы называем выбросами, частью которых являются отходы. Вообще говоря, под понятием отходы чаще всего понимают твердые отходы. Отходы производства и отходы нашего быта, которые тоже носят уже установившееся название твердые бытовые отходы. Вот если говорить об этой части воздействия человеческой цивилизации на окружающую среду, то можно оперировать такими цифрами. У нас в стране, в России... Сегодня накоплено, по разным сведениям, около 90 миллиардов тонн промышленных отходов и больше 200 миллионов тонн бытовых отходов.
То есть промышленные отходы просто во много-много-много раз превышают бытовые, да?
Можно легко посчитать количество бытовых отходов. Каждый человек в год, живущий в городе, производит отходов в размере 1,5 килограмма в день или 0,5 тонны в год. Вот можно не ошибиться и сразу сказать, если в Москве 10 миллионов жителей, то никуда вы не денетесь от того, что 5 миллионов тонн бытовых отходов будет образовываться. Проблема затрудняется еще и тем, что в нашей стране практически нет дифференцированного хранения бытовых отходов, да и промышленных тоже.
То есть это значит не разделяют, да?
Их? Значит, в одном контейнере в городе поступают металлы, дерево, бумага, текстиль, пища, пластмассы. Иногда отходы опасные, например, отходы медицинских учреждений. В данном случае я ввожу за скобки радиоактивные отходы, потому что там особый режим хранения, и мне кажется, мы здорово продвинулись вперед последние годы с точки зрения безопасности их хранения и переработки. А вот отходы привычные для нас и не вызывающие естественного отношения или чувства опасности, сегодня это должно быть нашей тревогой.
Я еще помню, что вот такие бачки для еды, чтобы выбрасывать, это тоже были уже и даже в советское время, а на Западе так там каждый человек, там, не знаю, 5 пакетов, по-моему, вот он мусор всегда разделяет по пакетам и так далее.
Вы совершенно правы. Вообще дифференцированное хранение, после чего переработка становится более легкой, это обязательное условие для переработки любых отходов.
То есть проще, правда, это делать?
Это не просто проще, это гораздо экономичнее. Расходы снижаются в несколько раз, и вторичные выбросы по переработке отходов, а это более опасная вещь, чем первичные выбросы, потому что мы успокаиваемся тем, что отходы перерабатываем, и вроде бы проблема снимается. На самом деле и при этом процессе обязательные выбросы, поскольку безотходное производство – это фикция, такого быть не может. Любое производство всегда характеризуется отходами, всегда, я подчеркиваю. Поэтому контроль здесь необходим, а контроль проще, когда вы работаете с хорошо известным вам составом этого отхода. Действительно, в европейских странах очень жесткий контроль за сбором бытовых отходов. Существует четкая ответственность. За промышленные отходы отвечает производитель. Виновник всегда может быть легко найден. За бытовые отходы такой прямой ответственности нет. Мы должны привыкать к тому, что мы ответственны за те отходы, которые появляются во время нашего существования в офисе, на квартире, в городе.
То есть фактически это такая некая, ну пусть маленькая, но гражданская позиция, да?
Когда она будет подкреплена законодательными актами, когда будет ясно, что складирование отходов, направление в контейнеры – это не ваша прихоть, а это ваш долг, ваша обязанность, что подтверждается определенными законными актами, мне кажется, да, даже в нашей стране, где очень трудно наводится порядок, все-таки будет легче.
Как же это удается, скажем, на Западе отслеживать, если кто-то бросает мусор не в тот контейнер? То как это можно заметить?
Могу сказать о собственном опыте. Я своим студентам, когда привозил их в Германию, внушал, что если они бросят контейнер, не предназначенный, скажем, для пищевых отходов, именно эти отходы, они через несколько минут будут задержаны. Мои студенты не верили этому. Но когда это на практике произошло именно так, после краткого обсуждения, как это получилось, больше таких случаев не было.
То есть заметили все-таки?
То, что мы называем доносом, и то, что осуждается нашей моралью, в западных странах называется личная ответственность, ответственность за дела общества. Поэтому там звонок в полицию – это акт гражданственности, а вовсе не донос.
Скажите, ну вот произошло разделение отходов. Что с ними надо делать, чтобы, ну, нанести не очень серьезный урон окружающей среде? Тем более вы сами сказали, что иногда переработка отходов более опасна, чем их просто пребывание там, не знаю, на полигоне отходов.
Ну, если говорить о тех отходах, которые мы ближе всего сталкиваемся, это отходы муниципальные или ТБО, а эта аббревиатура стала привычной, твердые бытовые отходы, то существует несколько путей их утилизации. Опасные отходы должны уничтожаться. Хранить их нельзя, очень опасно их закапывать, то, что называется захоронением. Значит, надо уничтожать, а кроме термического способа, других способов надежных и высокопроизводительных нет.
То есть это сжигать, да?
Значит, по существу это сжигание или обработка, аналогичная сжиганию, скажем, как каким-то составом там, но высокотемпературное, чтобы это не занимало много времени. Тут я не могу не сказать о сжигании хлорсодержащих пластмасс. Это проблема и вообще хлорсодержащих материалов. Эта проблема очень серьезная, поскольку любая термическая обработка хлорсодержащего материала чревата опасностью образования диоксинов и фуранов.
Это очень сильные яды.
Это,
да?
Очень сильные яды. У них практически нет ПДК, предельно допустимой концентрации. Она практически равна нулю. То есть любое количество опасно.
Да что вы,
значит,
даже...
если вы сжигаете у себя на дачном участке пакеты из пластмасс, то вы рискуете получить выброс диоксинов у себя на территории.
Хлор, содержащие пластмассы, из них пакеты делают, да?
Или... Ну, если в данном случае они сделаны, то так и будет. У нас очень много, у нас очень сильная хлорная промышленность в мире, я имею в виду. Количество хлорсодержащих материалов в 60-е, 70-е, 80-е годы превысило уровень военного времени в несколько раз мировое производство. Они очень удобны, эффективны для использования.
Хлор, да?
Хлорсодержащие материалы. Но что делать с ними дальше, человечество пока еще ничего лучшего, чем высокотемпературная обработка, не придумано.
Ну, может быть, можно подобрать режим. Все равно, если у нас все пластмассы хлорсодержащие, их надо как-то утилизировать все равно.
Ну, вот мне недавно приходилось работать в качестве председателя экспертной группы при рассмотрении проекта реконструкции мусоросжигательного завода номер 1 города Москвы. Наши мусоросжигательные заводы, они построены в 70-е, 80-е годы, когда мы не были хорошо осведомлены о направлениях влияния на окружающую среду различных аспектов нашей деятельности. Поэтому на всех этих ранних заводах низкие температуры сжигания, это 600-650 градусов. Что касается образования диоксинов, то это как раз идеальные температуры для их формирования. Значит, мы по существу на мусоросжигательных заводах наших городов получили фабрику по производству диоксинов. И наше счастье, что доля пластмасс, хлорсодержащих, она была не столь высока, чтобы мы говорили о проблеме катастрофической опасности. Но теперь мы смотрим за каждым небольшим количеством этого материала. Иначе нельзя. У нас огромное количество отработанных масел. Как правило, это хлорсодержащие вещества. Мы не знаем, что с ними делать. У нас в военных городках почва залита отработанным маслом автомашин, танков и других средств транспортных. Что с ними делать? Когда говорят о опасности прорыва нефтепроводов, я соглашаюсь с этим мнением, все-таки прежде всего думаю о том, сколько у нас уходит подобных продуктов просто на землю в городах и в промышленных зонах.
То есть без всяких разрывов трубопроводов.
Без всяких разрывов, да. Эта опасность, на мой взгляд, ну, по крайней мере, не меньше, чем та, что возникает при нарушении сплошности нефтепровода.
Сейчас вот тот завод, где вы были экспертом, там как-то учли, что не надо так много производить диоксина в городе Москве?
Ну, наши знания и у специалистов, и у массы людей за последние 15-20 лет изменились в лучшую сторону очень сильно. Доведомо незнакомое слово «диоксины» сегодня у всех на слуху. Вот то же произошло и с пониманием тех режимов, которые должны теперь обязательно соблюдаться на мусоросжигательных заводах. Я с большим удовлетворением, рассматривая проект этого завода, увидел совсем другую температуру сжигания, температура 850 градусов.
Это оптимальная температура для сжигания или побольше лучше будет?
Ну, мое мнение, что лучше было бы, если 1000 градусов было бы. Но ведь каждый раз мы сталкиваемся тут с экономическими аспектами, с конструктивными и технологическими сложностями. Ну, мы можем так поднять цену переработки, что получим другой результат. Ну, я считаю, что в любом случае нельзя опасность, исходящую для природной среды, мерить в рублях. Это, к сожалению, часто случается, особенно в среде бизнесменов. Невыгодно и все. Природа, ее охрана требует затрат. Вот пока мы это не поймем, это затраты обязательные. Затрата – это штраф на нашу деятельность, на наше неумение, на наше нежелание соблюдать технологическую дисциплину, на наше неумение разрабатывать некие новые пласты знаний. Штраф надо платить, и природа не прощает. Это один из постулатов экологов. Природа не прощает.
В нашей программе участвовал заслуженный деятель науки Российской Федерации профессор Юлиан Семенович Юсфин. С ним беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В субботу россияне отметят День национального единства. О противостоянии идеологических оппонентов в день проведения русского марша беседуем с Саллой Гербер, одним из организаторов завтрашнего антифашистского митинга. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.